сегодняшняя лекция у нас будет называться «Радость живая». «Радость живая» — это сочетание из и песни «Марш веселых ребят», там как там кто-то помнит. «Если враг нашу радость живую отнять захочет в упорном бою, тогда мы песню споем боевую и грудью встанем за Родину свою». Радость живая. Живая, понимаете? Живая. Живая значит шевелится, что-то делает, какую-то имеет силу. Не просто состояние вот такое вот, а что-то такое действующее. Радость живая. Да, я чуть не забыл сказать. А еще второе название, выражение могущества. Потому что вот плащ, печаль — это выражение какой-то безысходности. Человек в тупике находится. А радость — это выражение могущества. Как в Бхагавад-гите. Радость от своего могущества. И человек выражает эту радость, как поет, как-то улыбается, вот так вот. И когда человека такого видишь, понимаешь, что он могущественный, что у него все в порядке, что он в силе человек находится. И вот на эту тему будем мы говорить. Ну, сначала, значит, здравствуйте, люди, традиционно. Мне по праву рождения принадлежит право свободы высказывания и право трактовать свои высказывания. И я запрещаю трактовать свои высказывания, сказанного мною в этой лекции. Ну, и в предыдущих, и в последующих. Потому что право трактовать высказывания принадлежит исключительно автору высказывания. Итак, радость живая. Радость живая. И я хочу начать... Есть такое произведение, оно небольшое, всем рекомендую почитать. Маленькое такое произведение, можете записать. «Конкордия Антарова. Наука радости». «Конкордия», такое имя интересное, «Антарова. Наука радости». Вот. Это буквально даже не книга, это какое-то, может быть, эссе такое, какое-то там. Ну, там просто, там каждый абзац, это просто можно в рамку вставлять. Настолько точно, лаконично выражает свои мысли. И вот оттуда я зачитываю. «Есть только одна непобедимая сила. Есть только одна непобедимая сила в жизни. И эта сила – радость». Представляете? Все хотят быть в безопасности. Ну, это как минимум, да? Непобедимые. Или непобедимые там в своих там каких-то проектах. Радость. Каждый раз, когда вам что-то не удается, когда вы хотите победить все препятствия, добиться результатов, побеждайте, любя и радуясь. Каждая ваша улыбка ускорит вашу победу и развернет в вас силы. Развернет в вас силы. А каждая ваша слеза и слова уныния скомкают то, чего вы уже достигли в своих способностях, и отодвинут вашу победу далеко от вас. Помни, что радость – непобедимая сила, тогда как уныние и отрицание погубят все, за что бы ты ни взялся. Знание растет не от твоих побед над другими, побед тебя возвышающих, но от мудрости, спокойствия и радости. То есть, если ты еще не хочешь быть и глупым, придется себе улыбаться. Вот. И радости, которые ты добыл в себе тогда, когда этого никто не видел. Не так вот, знаете, на миру и смерть красна, да? Видят, значит, все не зря. Вот. Так вот, то есть мы вот тут вот видим, это Конкордия Антарова утверждает, что это реальная сила. Что это реальная сила. И я бы, может быть, так мимо пропустил, но Священное Писание говорит, что радость – это сила, радость от могущества. Могущество и радость как-то тесно связаны. Вот немощь с радостью как-то не связана, да? А вот это связано. В общем, разберем этот вопрос. И поэтому даже... И что сегодня мы видим? Паразитическая элита делает все. Она вбрасывает абсолютно все свои средства на то, чтобы народ не радовался. Чтобы он ослаб. И когда он ослабнет, он сходит с своего пути предназначения, он становится глупым. Вот, и там можно его брать. Потому что на самом деле никто не сходит с своего пути предназначения, он просто... встает, ну, припарковался в сторонке. Мы не можем с своего пути сойти. Мы гребем все вот так вот, кажется, что-то делаем, а просто как белка в колесе крутим, и где-то там электрический ток вырабатывается для кого-то там. Гавах называется. Электрический ток для вот этих паразитов называется гавах. То есть они делают все, чтобы как можно больше людей лишилось радости, а значит инициативной силы, и вот так делаются рабы. И по-другому они вообще никак не делаются. Принудительно они, сначала забирается радость, а потом множество разных способов. Но сначала забирается радость. Почему? Потому что когда забирается радость, забирается знание. Бхагавад-гита говорит, что есть знание, и оно практичное, и оно касается вот именно тебя, и оно радостно. Если ты радость исчезла, значит сбился с пути. Сбился с пути, а на своем пути ты под защитой Бога. Почему? Потому что там он тебе начальник, и там тобою командовать нельзя. Радостным человеком особо не покомандуешь. Заметили, да? Вот. И я зачитаю Бхагавад-гиту. 9.2. 9 глава. Она вообще центрально считается в Бхагавад-гите. Это знание, царь знания, самое сокровенное из тайн. Это чистейшее знание. Ну, речь о том, чтобы мы не были бестолковыми. Поскольку оно дает человеку живой опыт постижение природы своего «я». О, если я понимаю, кто я, то я и понимаю, что мне и делать. А когда я понимаю, что мне делать, значит, я вписываюсь в это, вот, и я начинаю понимать, что вокруг творится. Значит, все, я умный. Вот, это, то есть, если я это царя знания знаю, то все остальные как-то приложатся. И оно является совершенной религией. Вот оно, религия настоящая. Знание это вечно, и постижение его радостно. Если знание ввергает тебя в уныние, то никакое это не знание. Это отвлечение. Знание должно быть радостно. Симптоматика того, что это оно, радость. Ну как вот, когда мы вот, понимаете, когда вот мы что-то вот едим, и оно вообще невкусно. Хочется вот, желудок выворачивает. Мы же не заталкиваем себе. Ну, сознание у нас по-другому. Вот мы заталкиваем сюда, но не лезет, а мы заталкиваем. И там везде доказано, что это правда. И вот они проверили, протестировали, да, существует. А это брехня абсолютно. Вот оно не лезет в голову, здравый смысл, говорит, да не может такого быть. Оно заталкивает, заталкивает, заталкивает. Почему ж у нас вот рвотные рефлексы не возникает? Почему? Потому что мы не радостны. Потому что радость это от Бога наполненность изнутри. Если она изнутри наполненность, чтобы туда раз, оно спружинило и все. Там это как тест. О, радостно берем, не радостно, рвотный рефлекс. А если пустота, пустота, вакуум, всасывает все, что подряд. Ну, и это считают еще за какой-то, это считают. Итак, утрата радости есть симптом, что ты сбился с пути, а точнее не сбился, ты остановился. Что еще хуже? Никто остановился. И ты раз-раз-раз гребешь, и вроде кажется, что ты живешь и что-то как прогрессируешь, а потом смотришь, день на день похожий, год на год похожий, все выросли, ушли далеко, а ты на месте. В чем же дело? Ты утратил радость. А если... А силы то ты тратишь жизненные, ты делаешь, значит, куда они уходят? Если они не уходят на вот этот твой путь, на твое предназначение, значит, кто-то их забирает. Те припарковали, разбирают на запчасти потихонечку. Ну, и целая, и вот эта вся система делает, чтобы мы вот так шли очень долго и думали, что идем вперед. Потому что, ну, ферма такая, ферма, чтобы вот этих вот овец содержать, чтобы они, ну, как можно больше дали. И вот я опять зачитаю эту конкордию Антарову. Путь это непрестанное движение, где не может быть ни одного момента остановки. Как только путь, то есть в действие самого человека ворвались гнев или раздражение, так весь путь останавливается. Симптоматика, да? Радость иду. Недоволен, стою. Ну и правильно. Ты куда-то хотел ехать в троллейбусе, троллейбус встал, и ты, конечно, недоволен. Время идет, причем совершенно бездарно. Ты не приближаешься к своей там цели, а там сейчас все пройдет без тебя. Не останавливайтесь в пути, чтобы оплакивать неверные шаги прошлого. То есть это не просто у троллейбуса там вот эти рожки там отпали. А тут конкретно говорит, почему ты остановился? Вернее, ты сам объясняешь себе, оправдываешь себя, у тебя серьезная причина для остановки. Не кто-то тебе, ты даже не понимаешь, что тебя остановили. Ты думаешь, что это сделал сам, самостоятельно. Раб должен понимать, что он не раб. Не останавливайтесь в пути, чтобы оплакивать неверные шаги прошлого. Каждая такая остановка кладет на ваше настоящее разъедающий пластырь. Учатся на своих ошибках только те, кто вырастает духом, поняв свое вчерашнее убожество. Тот, кто увидел в своем вчерашнем недоразумении собственную ошибку и решился больше ее не повторять, тот сегодня вырос на вершок во всех своих делах и встречах. Кто же залился слезами, жалобы, унылостью свою вчерашнюю неудачу залил, тот сегодня развил судьбу, смотрите, как пишет, судьбу мусорного растения, которое обошло широким кругом даже голодное животное. Вообще никому не нужен. На мусорке растешь, я никому не нужен. Никому не нужен. И если добавим к этому из Бхагавад-гиты, самый там край, что это радость о своем могуществе, это, оказывается, наше естественное состояние, радость от могущества. Вот причина. А могущество что? Потому что с Богом я. Там вот этот последний стих, 78, говорится, что это в комментарии радость от могущества. А в стихе самого говорится: сила, победа, нравственная чистота и изобилие. То есть из тебя вот это прет. Ты не просто наполненный, ты переполнен. Потому что если просто наполненный кувшин, стоишь в стороне, и вообще никакого впечатления от тебя на окружающие. Но если там тесто убегает, там, или что-то кастрюля закипает, да, сразу это заметно, паром все наполняется, и ты должен быть переполнен. Вот так твое воздействие, ты в изобилии. Ты не просто туда не всунешь ничего, приходится от тебя принимать чего-то. Ты переполнен. И чем переполнен? Только радостью. И радость эта не зависит ни от чего. Ни от температуры за бортом, удачи у тебя или неудачи. Просто потому, что ты с Богом, потому что ты Ему доверяешь. Ты Ему доверяешь. И по-другому можно сказать, что есть люди, которые думают, что вот они такие озабоченные. Ну, кто-то скажет сразу, а что это радоваться-то, да? Что это радоваться? Посмотрите, за бортом-то совсем не радостно. И вот они такие, они говорят, это ответственность, они такие смурные ходят. Ну, серьезные, в общем, люди ходят, да? Да, это ответственность, но это ответственность перед людьми. А радость – это ответственность перед Богом. И вот эта ответственность перед людьми, она ни к чему, кроме депрессии, тебе не приведет. Потому что ты когда ходишь вот с такой мордой, вот ходишь, и всем рассказываешь, что вот это надо срочно, вот, они смотрят на тебя и понимают, что ты говоришь, давайте соберемся вот вместе побольше толпу и как вот это жахнем, потому что ты сам слабак. Когда человек радостный, он приходит один и сам все делает. И не просто к один, когда он идет такой переполненный, он кипит вот так вот, к нему сразу люди налепляются. Ему не надо зазывать кого-то. Вот радость. То есть в рекламе радость не нуждается. Не нуждается. Вот. И что в этом тексте написано, вот в последнем 78-м, что сила, победа, это вот прилагается к радости, нравственная чистота, изобилие. И вот чистота, наверное, самое главное. Потому что чистота — это Я так понимаю, это текст, хотя, я думаю, можно еще массу комментариев составить, они будут тоже правильные. Чистота – это значит «я делаю», потому что сила, победа, изобилие откуда-то берется, от каких-то действий, да? И мои действия чисты, то есть мои действия только то, как Иисус говорил, ничего не делаю, не видя Отца творящим, а не только в плане моего предназначения. Бог говорит непрерывно нам, что делать, что делать, что делать. Но мы хотим свои 5 копеек, и получается грязь. Грязь. Не в своем призвании действуем, не в своем призвании. То есть, ну вот, мы такой план составили, а Бог вот такой план составил. И у нас не стыковка. Нам же хочется в собственных глазах, еще пообещали кому-то там. Вот. Люди призвания, они странные люди. Сначала крутят у виска, а потом это начинают внимательно к ним прислушиваться, потому что у них реально вот эти вещи получаются. Они живут. Потому что чистота – это твое призвание без отклонений. А это не что иное, как Божье повеление в чистом виде. Кто может противостоять этому? Никто. Вот отсюда силы и победы. Конечно, будет силы и победы. И изобилие, конечно же, будет, да. В общем, мы как видим, что много источников сходится на том, что радость – это сила реальная, это сила, не просто улыбка, настоящая, когда из тебя прет. Никогда внутри ничего, а ты это ничего за улыбкой скрываешь, это другое, это уже. И вот апостол Павел, если возьмем, потому что мы перебираем разные священные писания, что говорит апостол Павел? Он говорит, что радоваться надо не по какому-то конкретному делу, а потому что вот ты с Богом. Ну, что ты в Боге. И многие люди, они не обращают особого внимания на радость. На все что угодно, чтобы все выглядело как у людей. Вот. Они проходят крутые тренинги там, они проходят крутые медитации. Некоторые молятся, некоторые очень хорошо даже молятся. А некоторые плачут, а некоторые даже очень хорошо плачут, потому что сейчас во всех религиях такая фишка пошла. Ну, я считаю, это вброс такой сатанинский, что плакаться перед Богом – это сильно круто. Это не то, что вот радость, а вот плакаться – сильно круто. Да Бог не хочет, чтобы ты вот это плакался. И у вайшнавов тоже, ой, там гопи в разлуке, и это самое крутое, и они аж почернели. Это что хорошего, что они почернели? Хотя им там этот же Кришна говорил, я никуда от вас деться-то не могу. Вот, не могу никуда деться, как я не могу никого покинуть, хотел бы, да не могу, потому что я вездесущий, вездесущий. Ну, такой вот бред, и такой бред выучивают, ставят на первое место. Почему? Потому что, ну, при эксплуатации живых существ радости как-то мало, и говорят, о, это круто как раз, это вы карму отрабатываете, это значит, Бог от вас отошел, и вот теперь плачьте, это самое круто, вот самое круто. Это, ну, просто это кто-то захотел покушать, гаваха хотел покушать, да. Просто захотел покушать, а гаваха это как негативные эмоции, позитивные, несъедобные совершенно, несъедобные. То есть проявление могущества, радость, а у меня проявление, что с меня вот это доят, вот и все. Вот. Вот, даже больше того скажу, что вот да, даже Библия, вот, например, Ветхий Завет вообще книга зверя считается, и то, ну если ее так через сито пропустить, взять вот это всех вот этих тараканов, убрать с этого борща, там много интересных вещей есть. Там Неемия, например, говорит, что не радоваться это грех, а не радоваться. А в день Божий, то есть святой день, ну какой святой день? Ну какое-то там отчарие пришел там, какое-то Божье проявление там было, что-то такое вот, и люди празднуют. А у кого-то какая-то беда случилась, и не радоваться в этот день, ну вообще грех. Не просто даже не грех, грех это ошибка, а преступление. Как это? То есть, и этот не имея, как его там. Он говорит, что, ну, короче, Бог хочет нас видеть радостными. Хочет. И когда я радостный, значит, Он мне дает все, что там обещал. А когда я не радостный и хотел бы, дать не может. Потому что отсутствие радости означает, что я Бога изгнал. Что-то во мне такое завелось. Вот есть хронически такие печальные люди, они, им всегда кажется, что они куда бы ни пришли, они вот, вот не в центре внимания. Вот. И это проявление жадности, потому что у людей, ну, у всяких живых существ, не только у людей, есть способность брать и способность давать. Вот эти люди, они хронически не хотят давать. Они не хотят давать внимание, они хотят брать внимание. Почему? И это ненасыщаемо, потому что их насытит только Бог. Мы так устроены, мы самодостаточны, ом пурнам. Почему мы ом пурнам? Потому что мы, у нас внутренний источник энергии. Снаружи мы эту энергию, сколько ни берем, ну, не получится. Не получится. И мы знаем, что многие святые избегали, когда их хвалили, когда на них обращали их внимание, они прятались. Там в Саровский, Родонежский, когда они какие-то чудеса там, Иисус кого-то исцеляет, и потом никому не говори. Ну, конечно, разболтали, иначе как бы мы знали. Никому не говори. Почему? Потому что вот это внимание им даже вредит. Вредит. Потому что, ну, это, знаете, наподобие того, как вот один человек получил Нобелевскую премию. Сначала советский, я не помню, советский ученый это сделал, его проигнорировали, через 30 лет один этот японец получил такое. Я что хочу сказать, этот принцип работает вообще везде и на всех уровнях. Он говорит, человек, чтобы быть здоровым, он должен есть сам себя. Для этого что надо? Для этого надо сам себя. У него источник питания внутренний. Внешние источники, они тоже нужны, ну так чуть-чуть. Чуть-чуть, чтобы привнести что-то новое, отработать, и опять ты сам там крутишься. То есть, если ты после захода солнца ничего не ешь, и потом проснулся, еще 4 часа что-то не ешь, то есть большой промежуток времени, то в желудок начинает поступать отмершие клетки твоего организма. Это вообще идеальная пища до молекулярного уровня. Твои же самые. И потом они, как на заводе, обрабатываются и ставятся на место. И у тебя масса энергии, силы всего. И за это Нобелевскую премию получили. Вот. Но если ты же не даешь, если ты в желудок что-то уже всунул, туда ничего больше не поступает, куда перерабатываться. И там шлаки, какая-то усталость, радость в том числе. То есть внутренние, даже вот так устроены. Так устроены, вот люди так устроены. Не, все живые существа так устроены. Принцип питания такой. И духовное питание тоже такое. Изнутри. И иногда, что-то, чтобы понять окружающее, и то, ты что-то можешь принять какую-то информацию, если Бог на тебя укажет. Не на тебя, а на Него. Он скажет, вот, вот этого послушай. Вот этого послушай. Да? То есть, вот, а если не так, то хронически печальные люди. Вот, они жадные, потому что им хочется больше, больше, больше. То есть, ну и какой Гита говорит, не Гита, даже Нектар Наставления, там, в общем, говорит, если когда ты начнешь давать, жадность у тебя исчезнет, и радость появится. То есть, культивировать радость надо чего-то кому-то там давать. И Библия говорит, блаженнее давать, чем брать. Блажение, блаженство, радость такая, такая внутренняя радость. Можешь ее не показывать, но... А если этого нет, тогда начинается употребление наркотика, никотина, чего там, тяжелые больше наркотики, да, алкоголь. Это попытка заменить естественную радость на суррогат. Естественное спокойствие на суррогат. И так далее, и можно перечислять, что там у тебя естественно и так должно быть. Но ты заменяешь это на суррогат и тяжелые последствия. И более того, ты начинаешь зависеть от этих еще наркотиков. Зависеть. Ты не от... Внутренняя аптека твоя заканчивается. И вот к этому моменту есть такое письмо. Ирина пишет, как помочь человеку, который имеет алкогольную зависимость. Если жена перестает, ну это видно, это под лекцией под какой-то было. Если жена перестает переживать, что муж употребляет, то она перестает кормить гавахом. И одновременно человек, который пьет, перестает пить. То есть, если я переживаю, что муж бросит, переживаю, волнуюсь, беспокоюсь, что вот он, кончит он это или не кончит, он никогда и не закончит. Почему? Потому что эта пара начинает просто как ну, энергетически подпитывать вот эти вот инфернальные сущности. И вот если она перестанет, то и он может перестать, потому что ну, они зависят друг от друга. Вот. Но тут с претензией пишется. А почему тогда, если такой человек остается один, он все равно пьет? Все равно пьет. Да потому что если он остался один, вы можете разбежаться в разные стороны, но все равно помните друг о друге. Вы помните друг о друге? Потому что она на себя взяла ответственность, чтобы он бросил пить. Я рассказывал одну историю, когда одна женщина... То есть от этой женщины зависит, все равно зависит, если он один, все равно никакие расстояния не спасают. Одна женщина три раза была замужем, три мужика просто, не просто пили, а пили хорошо. Потом они все ушли от нее. Я знал двух последних мужей ее, первого не знал. Вот. Они сразу завязывали с этим делом, никто не пил, потому что другая женщина была. Другая женщина. И рядом с той женщиной ничего у них этого не было. Они не хотели пить рядом с той женщиной, а вот с этой они хотели пить. Понимаете? Они не хотели. Вот она хотела им заменить Бога, наверное, да, рассказывать что-то такое, рассказывать. Ну, неважно что. Вот. Это почему тогда, если такой человек остается один, все равно пьет? Ну, найдет другую, перестанет. Вот. Как ему самому-то с этим справиться? Ну, справиться. Чтобы произошло какое-то действие, какая-то перемена, ну, должны быть обстоятельства. То есть эта перемена должна быть востребована. Ну, ничего просто так. Это все равно, что если я никуда на работу не иду, планов у меня нету, завтра на целый день, что аж некогда, то мне нет смысла вставать с постели. Я могу, конечно, встать, сделать зарядку, ну и что дальше? Это не должно быть как вот, ну, бестолково. Это должно быть в моем призвании, предназначении. Должен быть смысл этому. Если смысла нет, если нет смысла, пить не бросят. Но если появляется серьезный смысл, серьезная аргументация, как в Энергодаре один человек бросил пить, когда на него жена свалила ребенка двухлетнего, пить сразу бросил, потому что а как за ним смотреть, пьяным не получится. Сразу без проблем бросил пить. Сразу без проблем. То есть мы ради других можем эту привычку бросить. Ради других. Но ради себя нет. Ну, а если у меня нет такого там какого-то сильного... Или, например, вот у человека есть какая-то привычка, и она ему особо не мешает, он успешный. Но когда он начинает влиять на какие-то массы, он выясняет, что эта привычка мешает ему влиять на массы так, как он хочет. Ему приходится бросать, потому что на этом уровне нормально. Потому что там и призвание-то было такое. А вот здесь уже серьезно, и там надо убирать вот эти вещи. И тогда заради других вообще легко. Заради других легко. А есть люди, которые без призвания живут как животные, они пьют, курят, и ничего им это особо не мешает, потому что и призвания-то никакого нету, и радости-то никакой нету. И вот они вот этими суррогатами, и вроде нормально живут, не особо болеют. Вот. Но стоит им выйти на действительно такую трудовую нормальную деятельность общественную, сразу это все отлетает. Ради других легко. Ради самого себя. Я же не дочитал письмо. Нет понимания этого вопроса ни у кого. Вот как ему самому с этим справиться? Нет понимания этого вопроса ни у кого. Кто-нибудь объяснит, как человек становится зависимым? И вместо объяснения я хочу зачитать цитату из этой Антаровой, вот этой Конкордии. Чем больше в человеке инстинктов самости, то есть, чем сильнее он сосредоточивает мысль на своем «я», тем больше и глубже его сомнения, тем чаще катятся слезы из его глаз, тем яростнее его борьба со своей плотью, это к привычкам, со своими страстями, со своими буйными, жаждущими, не знающими покоя мыслями. чем больше он эгоист, тем он слабее. Эгоист кажется, какой я сильный, какой я собранный, я все тут контролирую. Ты слабак. Сильный человек, он ничего и не контролирует как-то. У него аура такая, которая все за него контролирует. Он спокойно в этом пространстве ходит и не заморачивается о безопасности и прочего. Потому что у него есть дело. Почему одни могут контролировать, а другие начинают вредные привычки и втягиваются? Прошу раскрыть эту тему подробно. Ну, исходя из того, что вот эта Конкордия пишет, что чем больше человек эгоист, тем он слабее. Тем он слабее, а чем он слабее, тем сильнее на него действуют бесы. Потому что за каждой вредной привычкой стоит бес. Залез в него вот этот вот микроб, и он с ним ничего не может сделать. Не может сделать вот такое. И потом успокаивается, что это я так сам хочу, да. Мне же хорошо, потому что эти кровососы, это вампиры, самые настоящие, они пьют мою жизнь. Но эти вампиры, они делают такое обезболивание. Вот комар, когда садится на человека, он прокалывает немножко, впускает туда анестезию, и потом, когда он вот такой надулся и уже улетел, потом такой у меня, когда наркоз этот отходит. Вот. А некоторые даже, когда пока пьют, нам хорошо. Я как-то рассказывал про ламихузы. Слышали? Ламихузы. Это спираль смерти называл. По-моему, спираль смерти, кажется. Вот. Это когда в муравейник проникают существа, которые похожи на муравьев, ламихузы. И муравейник вымирает. Они просто дают себя доить, они выделяют какую-то наркоту, муравьи это напиваются просто вот так вот, и все, и муравейник погибает. И потом они переползают дальше. Самое интересное, вот как природа, оказывается, эти ламихузы боятся солнечного света, вот как все паразиты, да, как в сказках, да, Ви там. Петух прокукарекал, солнце зашло, они не успели там и позастревали там в окнах все и так вот замерли в таких. Вот. Некоторые муравейники как-то переболели этим, и как только появляется ламихуза, они их за шкирку и на солнышко, они там вздыхают. Просто вздыхают, вот так вот. И нам надо немножко на солнышко, к свету. Что значит к свету? А чтобы ты ничего не скрывал. Ничего не скрывал, потому что вот скрываешься, думаешь, ты себя оберегаешь. Нет, это ты паразитов себя оберегаешь. И, конечно, ты злишься. И вот я сейчас зачитаю. Злоба – не невинное занятие. Каждый раз, когда вы сердитесь, вы привлекаете к себе со всех сторон токи зла из эфира, которые присасываются к вам, как пиявки. Уродливые красные и черные пиявки с самыми безобразными головками и рыльцами. Ну, человек вот видел в астрале такие вещи, да, и вот он нам рассказывает. Какие только возможно вообразить, и все они порождение наших страстей, нашей зависти, раздражения и злобы. После этого, как вам будет казаться, что вы уже успокоились. То есть ты разозлился, рассердился, успокоился. А вокруг тебя облако вот этих тварей. И потом ты думаешь, что-то народ от меня бегает. И дальше продолжение. После того, как вам будет казаться, что вы уже успокоились и овладели собой, буря в атмосфере вблизи вас все еще будет продолжаться по крайней мере двое суток. Серьезно, да? Эти невидимые вам пиявки сосуды питаются вами совершенно так же, как обычные пиявки, сосущие кровь человека. Всякое чистое существо очень чувствительно смраду этих маленьких животных, и оно бежит тех, кто окружен их кольцом, кто лишен самообладания. И вот ты уже в изоляции. И ты ходишь с этими товарищами и хочешь всем понравиться. А не получится. И письмо продолжается. Может выйти человек? Или это все потерянная жизнь? Как помочь человеку? Вот кому кому-то можно помочь, а кому-то нельзя помочь. Вот хочется, я бы хотел сказать, что всем можно помочь. Ну, там тяжелый случай, надо долго поработать, там легкий случай, надо сразу, и там готов, уже ему сказал, и там встань, не иди, он пошел, да. Иисус, кстати, тоже что-то не всем помогал. Что-то он не всем помогал. Некоторым нельзя помочь. Кому нельзя помочь? Нельзя помочь безбожникам. Потому что если я помогу безбожнику, он в следующий раз еще будет меня просить, еще будет просить, еще будет просить. А помочь это значит, ну, вот эта машина должна быть налажена, и у нее должен быть внутренний генератор. Др, завелся и поехал. Бога включи, начни его слушаться, начни ему верить. Вот там и информация, и сила, и отвага, и все такое. И поэтому пишется, что нельзя и думать принести помощь тем людям, которые не знают радости. То есть сначала должен рассмешить человека минимум. Сначала должен это рассказать ему, что все, что с собой случилось, это не беда, это счастье. Да? Вот я рассказывал, и когда я работал во втором Запорожье, со мной работал еще один Виктор. И вот у него была такая ситуация. Меня все время сватали, второе Запорожье, это такая кузница кадров, там каждый путеец, ну вообще такое, такие молодцы, грамотные. А на всех остальных, там Запорожье левое, Запорожье мокрое, порт грузовой, и все так, этих Запорожьев много, много. И там нет такой квалификации. И вот брали любого путейца, немножко раз образовывали и туда, раз, и он там уже бригадир ходит. И вот меня туда, а я назад возвращался, я говорю, нет, я тут рядом живу, мне нравится этот товарный двор, этот, все, не хочу. Вот, они поняли, нашли другую кандидатуру, тоже Виктор, и отправили его на Запорожье грузовое. А там все хорошо, можно плевать в потолок, пинать воздух, рельсы Р-65, все хорошо. Но работать все равно нужно, и там народ разбалованный, все там пьющие. Вот, и он пришел, и он у них там самый молодой. Он такой накачанный молодой человек, ему было лет, не знаю, ну, больше 20 уже. Сильный, инициативный, не пьющий, не курящий, работящий, это просто ураган. И когда он начинал работать, все так смотрят и тоже начинают работать. Он никого не уговаривал. Но все равно было какое-то неуважение, потому что, ну, пришел какой-то вот сосунок, ну да, он знает все размеры там, ну, а они тут уже давно, они же тут уже лет 15 работают, там только пришел, понимаешь. И случается такая вещь. Это было зимой и было это ночью, это снегоборьба. Вьюга, причем какая-то мокрый снег, залипают эти, набивается между равным рельсом и стариком, рельс, в общем, стрелка не переводится, а поэтому все встало. И путейцы бегают с веничками, отшкребают, оно намерзает сразу, в общем, и они все мокрые, потому что, ну, как снег с дождем, что ли, мокрые. И вот половина путейцев там сушатся, а половина бегают. И тут гаснет свет. Что-то врубается свет. И этот Виктор, он лезет в этот щиток, а там вот такие предохранители, вот такие здоровенные предохранители. Он берет этот предохранитель, и ничего не видно, спичками там. И проскакивает такая дуга, не просто как электросварка, а такая дуга, как молния. Там серьезное напряжение. В общем, у него слезла вся кожа, да, мясо с лица после этого. И вся кожа вот, ну, с рук. Все остальное это. Потом удивительно, все заросло. Сначала я когда увидел, он розовый, как младенец такой. Ни шрамов, ничего, как-то вот. Вот. И, конечно же, начальство. И начальство около него там танцует, потому что это ЧП, это со всех там это звезды поснимают. Его уговаривают, что этот шел нечаянно, спотыкнулся где-то там по дороге домой, что это было не на работе, ты напиши уже, пожалуйста, а мы тебе это оплатим. Он вообще чудом с глазами остался, ему уже ослепнуть. Ну, как-то вот, в общем, восстановился полностью. Вот, 2 месяца будешь ты там в этом в санатории, и вот тебе надо 4 зарплаты сразу, вот так вот, пообещали золотые горы, а дали как-то меньше половины того, что обещали. Вот. И он на них очень сильно обиделся. Обиделся, и когда он пришел на работу, вышел, восстановился полностью, ничего ему не дали там, а он же бумагу подписал и все, а там один еще уволился, который еще ему обещал, другой пришел, и он начал так, говорит, так, Михалыч, ну-ка взял это, понес туда, вот это, он стал вот настоящим начальником. Он стал настоящим начальником. И причем он был героем, о нем стали там легенды складывать на вот этой станции. И начальство он вообще не боялся, потому что это начальство ему очень сильно должно. Не боялся. И он вот такой герой. И вот он ко мне приходит и в жилетку жалуется, что вот плохо меня там кинули. Я говорю, Вить, ты что? Слава Богу, что так случилось. Посмотри, ну если бы этого не случилось, посмотри, кто ты сейчас. Ты сейчас человек, ты сейчас на своем месте. Ты сейчас, ты из этих алкашей вот этих гоняешь, а раньше у тебя этой силы не было их гонять. Ну, как от обиды начал это делать, но потом они поняли его силу, все, он включился. Ну, Бог его включил вот таким образом. И он сразу повеселел. Повеселел, и все наладилось. А до этого обиду, я говорю, слава Богу. Вот, а что они тебе там не додали? На самом деле, они тебе дали больше. Просто ничего плохого с нами вообще никогда не случается. Ничего плохого. Как бы оно ни выглядело вначале. Все вот эти неудачи, это наши домыслы, наши фантазии, которые превращаются в действительность, потому что это какой-то бес заскочил и нам что-то такое надиктовывает. А плохого вообще ни с кем никогда ничего не случается. Мы сами это делаем. Мы сами это делаем. Почему? Радость. Радость. Это как, знаете, есть какие-то святые, которые ходят среди прокаженных и ничего. А все остальные этих от прокаженных подальше, потому что тиранешься в него или там дыхнет на тебя, и ты уже вот такой весь. А эти ничего, потому что они наполнены изнутри. Изнутри. Радостью. Вот нет другого наполнения. Потому что вот он могущественный такой. И симптоматика – радость. И как бы ты там бицепсами, трицепсами не потрясал, если ты не радостный, ты слабак. Ты слабак. Не поможет тебе это. Не поможет. И поэтому, я еще раз зачитаю, нельзя и думать принести помощь тем людям, которые не знают радости. Значит, что надо сделать? Надо пересмотреть эту всю жизнь, которой ты был недоволен, и понять ее правильно, и стать довольным. Что это тебе вообще, ну, на благо. И не понимает ценности всей своей жизни, как и смысла духовного творчества, а принимает за жизнь бытовые удобства и величие среди себе подобных. Понимаете? Вот этот вот суррогат. Величие среди себе подобных. Что убирает радость? Кто мне скажет?
Невера в свои силы. Неверие в свои силы.
Неверие в свои силы. Так, еще.
Негативные мысли.
Негативные мысли, интернет много читаешь, там новости какие-то брехливые, там всякие, еще что. Что убирает радость? Ну что, у них ничего ни разу не было, что ли? Вот вы, все хорошо, вот семья, там дети, потом бах, какой-то один звонок, и траур, как будто кто-то помер. Что-то кому-то же сказал, ничего не произошло. Что-то как гипотетически там что-то сказали, или там цены, или ну что-нибудь такое, да? И сразу раз, радость уходит. То есть, что за снаряды, какого калибра по нам стреляют, что у нас радость кончается? Что?
Когда говорят, когда ты начинаешь верить, что ты немощь. Что ты не могущественный, а наоборот. Вот это и все, больше ничего.
Немощь. Ну. Правильным путем идете, товарищи. Ну, вообще страх. Вообще страх. Потому что много причин, но результатом является страх. Вот была радость, а сейчас страх. Радость что? Радость это безопасность какая-то. А страх это безопасность закончилась. И я начинаю делать движение не в русле своего предназначения, а в русле выживания. Вот. А это инферно только того и ждет. А страх почему появляется? Радость уходит из-за страха. А страх почему появляется? Только мне одну причину назовите. Когда тысяча причин, значит, они не все не второстепенные.
Ну, конец жизни.
Да я Богу не верю.
А, ну да.
Я ему не верю. Он мне говорит, идем туда, я. О, вот этого мы еще не пробовали, приключения. А если я ему не верю, ой-ой-ой-ой, куда ты меня толкаешь. А если я туда сразу не пойду, тогда, говорится, природа твоя туда затолкает все равно. И со страхом, потому что я ему не поверил, что там безопасно. Я ему не поверил, что он меня будет сопровождать туда. Не я один пойду. А ему-то все по плечу. Любое море по колено. То есть вообще страх — это самое сложное из всех человеческих ощущений. И почему сложное? Сложное. Не вот, во-первых, ложное, во-вторых, сложное. Оно из многих составляющих. Ко мне не приходит что-то такое, вот, а ко мне приходит как туча комаров, вот таких вот, сон вот этих, рой всяких гадов, которые разлагают мой духовный мир. В общем, картина такая. И страх, он заражает не только меня, он наполняет вокруг меня всю атмосферу вот этими вибрациями. Я хочу вот так вибрацию и вибрирую, и со мной что-то дружить не сильно хотят. Потому что мои вибрации ядовитые, они нежизненные, они убийственные. И вроде я хорошие дела делаю. Вы замечали, есть хороший человек, делает хорошие дела, а мне лучше, чтобы вот этот бомж я там посидел. Мне как-то спокойней. Мир будет целее, потому что то воплощение зла, что бы оно ни делало, потому что в страхе находится. А этот не боится просто. То есть от него безопасность такая исходит. Я спокойно всегда работаю. С ними, в общем, дружат. Тот, кто заполнен страхом, зачитаю Антарову. Сегодня много ее буду читать. Подавлен как активное, разумное и свободно мыслящее существо. То есть ты уже и не остер на мысли вовремя сказать, да. То есть тот, кто заполнен страхом, подавлен как активное, разумное и свободно мыслящее существо. Тебе невозможно оторваться от животной части организма. Твой дух не раскрывается. Люди, подгоняемые по земле страхом, неполноценные человеческие существа. Ну, а антидот какой? Антидот. Что с этим делать? Что с этим делать, скажите мне?
Верить Богу. Верить в Бога и быть спокойным.
Действие.
Действие. Абсолютно правильно. Вот у меня Влад, например, он у нас там во дворе столбы вот эти железные такие, зеленые, да? И Алиса-то, она постарше, она тух-тух-тух-тух, и до верха так, о, и Влад тоже хочу, раз-раз, не может. А, все плохо, все уныние, то есть ни радости никакой, наоборот, зависть, тоже хочу. А вот до этого не хотел, пока не видел. Я говорю, давай лезть. Он раз там себе там ногу сковырнул, потом он долез до конца, и потом целый день туда-сюда лазил. Один раз поверил в свои силы. Но для этого надо вот пробовать. Надо не бояться, чтобы вот не получится. Действуй. Мы забываем, что мы не верим в Бога, забываем, что Он сопровождает нас везде, даже в туалет у нас сопровождает. Если вы знаете, если Бог не ходил с нами в туалет, вы бы в туалет сходить не смогли по большому и по маленькому тоже. И ничего бы не сработало, понимаете? Он ходит даже туда, не то что в какие-то такие интересные, опасные места. Итак, мужество, одно мужество и бесстрашие раскрывает всего человека, все его силы и таланты. Старайся найти, а вот рекомендация практичная. Ты еще не все успел изгадить в своей жизни. Вот не все. Потому что если ты все успел изгадить, значит, ты бы умер уже. И тебя бы вынесли. Но если ты еще ходишь, тут гундишь, что-то вот такое, значит, есть тебе зона, где-то тобой не изгажена. Ради из-за нее ты еще тут ползаешь. И вот смотрите, еще раз. Старайся найти в себе свободное, не отягощенное мусором личных неудач и скорби восприятие жизни. Старайся найти в себе свободное, не отягощенное мусором личных неудач и скорби восприятие жизни. Никакая скорбь не может сковать той абсолютно независимой сути, что живет в сердце человека. Будьте смелы. Итак, что убирает радость? Страх. Страх откуда? Нет доверия к Богу. А если есть доверие, то есть радость. То эта сила прогоняет все проблемы. Радость – это сила. Она их и прогоняет. Поэтому, еще раз на бис повторюсь, потому что их прогнать вот так вот, фу на них вот так вот, обсмеять их и все. Они надуманы, они есть только в проекте. Но если ты долго будешь об этом думать, они начнут реализовываться. Они все надуманы, придуманы и бесом подсказанные, который вошел в сердце без радости, потому что свято место пусто не бывает. Вопрос безопасности возникает. Чего радоваться, если нет безопасности? Есть четыре животных принципа и четыре существования животных принципа. Животные составляющие и человеческие составляющие. Животные составляющие – это секс, оборона, еда и сон. На первом месте стоит безопасность. Потому что если безопасности нету, то есть меня сейчас будут голову рубить, а я тут буду борщ кушать, да? Сначала позаботиться, чтобы я его безопасно кушал, да? Сон нужен, да, без сна человек не может долго. Меньше, чем без еды даже. Без еды даже дольше может быть еда. Ну и размножение, чтобы у нас тут много было. Чтобы весело было, да? Потому что без веселости зачем это вот все, да? Но безопасность на первом месте стоит. Секс, оборона, еда и сон. И вот это на первом месте. И поэтому к вопросу безопасности. Радость перед Богом, написано, это охрана человека. Радость перед Богом, не перед Богом. Просто вспомни, что не просто вот ты, какая-то у тебя победа, как что-то сдвинулось, о чем ты давно мечтал, и вот теперь радость, теперь мы сейчас это отметим. Нет. Просто вспомни, что вот он тебя сопровождал в тот же туалет, в какой-то кинотеатр, каким-то друзьям получилось, сколько раз он тебя спасал. Спасал. Потому что он не просто меня... А что он вообще со мной нянькается? Вы не замечали? Вы не думали? Зачем? Потому что я же родился-то для чего-то, да? Я же для чего-то родился тут, что-то сделать. У меня есть... Не у меня есть. У него есть на меня какие-то планы, да? Вот религия вот эта вот, бусурманская, или как ее сказать... Лживая религия, организованная, она говорит, что тут ад, чистилище, ты должен прийти к Богу, покаяться, и тогда вот все начнется. Но если бы было так, вот я пришел к Богу, вот я с ним уже разговариваю, а жить продолжаю, да. А тут я уже вот к Богу пришел, а тут искушения какие-то, лукавые какие-то, там СМИ всякие лживые хотят меня с толку сбить. Ну, тут надо умирать как раз, да. Значит, наверное, не только для этого я здесь живу. Наверное, на меня у меня есть какой-то у него план. И вот он ходит со мной, да. И он же знает меня, все мои недостатки знает, и он мне как-то доверяет, спасает. Вот я такой, какой вот сейчас, это не потому, что я такой молодец, потому что я сейчас понимаю, сколько раз он меня спасал, что я тонул, реально тонул, 5 раз я точно тонул, а еще 2 раза так, не очень. Прямо вот тонул, полутора километров от берега, в море тонул, там акулы там были. Вот, тепловоз 2 раза меня сбивал, машина 1 раз уже конкретно. И вот я живой, здоровый, потому что меня всегда спасали для чего-то. Вот вам безопасность, потому что Бог был всегда со мной, Он что-то меня берег для чего-то там, да, как и каждого. Нет ни одного, кто родился вот просто так. Вот просто так, вот на мясо, да, на головах вот это. Нет такого в планах у Бога. У него в планах, чтобы мы радовались. Радовались, значит, могущественные. Могущественные не дается просто так, могущество. Что-то делать надо. Что делать? Свое делать. Вот он говорит, что тебе делать. В твоей лучшей версии ты вообще молодец и герой. И вот он так делает героев. Если ты не герой, не радостный, ты его подвел. Он со своей стороны делает все. Все, но не особенно. Вот. Это называется Божьи дары. Он нам и дает. Дает, 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 дает. Но без радости их взять нельзя. Так быть серьезным, так, что вы еще так. И мы начинаем тренировать какие-то вещи в себе. Бесполезно. Радостно они приходят сами. Ну вот, например, какие дары. Радость — это я захотел. Вот я захотел, никто меня не мотивировал. Я когда узнал, что такое возможно. Кстати, призвание, предназначение, оно, мы думаем, какое же у меня призвание? А мы не понимаем, мы не знаем всего ассортимента, мы можем даже не знать. И потом, когда кто-то что-то говорит, мы раз и узнаем. Я, например, когда узнал, что вот Анатолий Анатольевич говорит, вот, ну, в теле человека, там ляры всякие, там темные вещи такие, смотришь вот так вот, как рентген, и видишь темное пятно. Не знаешь, как оно называется, что это за орган, ты можешь просто его так удлинить, вот так эти самые пальцы, вот так вот прям. Кто-то видел фильм про Крюгера? Фильм, как это называется? Как называется?
«Кошмар на улице Вязов».
«Кошмар на улице Вязов», да. Вот человек можешь так удлинить, и вот этими пальцами не достать, а так чик-чик-чик-чик-чик. И человек говорит, о, полегчало. Я раз на одном попробовал, полегчало. И мне, я когда это увидел, мне так захотелось всем вот так вот помогать. И ко мне очередь была на работе. Я там весь в мазуте, и когда обеденный перерыв, они приходят, мне есть уже ничего не хочется. А другой человек, вот у него все, он увидел это, он захотел себя, чтобы его там прославляли. Когда радость переполняет тебя, тебе почтение вообще не надо. Ты просто радуешься, что этот вот было плохо, стало хорошо. Так, мы отвлеклись. Итак, радость перед Богом – это охрана человека. Охрана – это безопасность. Когда человек переполнен радостью, то никакие эти вражеские СМИ, им очень тяжело проникнуть в твое сердце и перепрограммировать там тебя на вот это нравское послушание. Потому что СМИ только этим занимаются, у них другой задачи нет. И дьявол бросает через эти СМИ там семена разрушения в человека. Ну, семена. Он не дает тебе программу, потому что человек так уж сделано, и это хорошо, я считаю, что больше всего он ценит свои мысли. Дьявол дает семена, а человек, который без радости, человек, который с радостью говорит, эй, пошли отсюда, вот, я буду сам сажать семена, я буду сам влиять на крышение. А тут раз семена, он, и что же это будет, когда оно вырастет? И он начинает это взращивать. Он это домысливает, и потом он в это верит, потому что это его ребенок. Это как кукушка там подсовывает это, там, свое яичко, да, яйцо, вырастает кукушонок, и всех птенцов оттуда, и яйца выкидывает. Вот с человеком так же происходит. Дьявол бросает свою программу, и Божья программа с гнездышка. Ужасно, да? Вот. А вот радостного обмануть практически невозможно. Он говорит, фу, что это такое? Не надо мне. У меня своего хватает добра. Этого не надо. Не надо. На, покушай. Это... Не, не надо. У меня своего хватает. Я могу даже тебе дать. То есть радость — это первое. Это защита. Второе. Радость — это оружие. Это оружие. Потому что я видел... Свой опыт расскажу. Когда вот эти масочные там режимы, да, и когда меня спрашивали, предлагали тряпочку на лицо. Я когда был серьезным, что-то там, что-то говорил, вот, нет, 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 это долго длилось. В результате я побеждал, но это никого не убеждал. А было, что я чем-то, ну, не этим озабочен, а чем-то радостным, чем-то вот какое-то событие, думал о хорошем человеке. Кто-то и мне предлагает, я такой радостный, говорит, чего? И они говорят, ничего, ничего. То есть радость это оружие, понимаете? Когда такой радостный, они понимают, в общем, спор не выгорит с этим человеком у меня, ничего ему доказать нельзя, он радостный. То есть радость это оружие. Радость это не то, сейчас хочу сформулировать, это не настроение радость, не настроение, которое зависит от того, что происходит вокруг. Это сила, которую я проявляю, изменяя мир по Божьему плану. Радость это сила, которую я проявляю. Я радостно творю. И потом вижу, что это хорошо. Я опять радуюсь. Пока творю, радуюсь. И пока слышали, что ну, настоящий человек, он, то есть такой недочеловек, он выполнил программу, радуйся. Фу, наконец-то, вот, я получил. Или фу, конец рабочего дня. А настоящий человек, пока творит, радуется. И потом радуется, когда созерцает этого. Да? И вот радость это не настроение, которое зависит от окружения. От того, что я изменяю мир согласно Божьему плану, который Он мне сообщил. Твой план, если ты его придумал или назавидовал, да, ну, может быть не снабжен таким веселым настроением. Итак, радуйтесь всегда в Боге. Говорит, кто это говорит? Павел, по-моему, говорит, да. Всегда в Боге. Радуйтесь всегда в Боге. Еще говорю радуйтесь. То есть радуйтесь это глагол, действие, это не состояние. И что он говорит? Оказывается, радоваться надо когда? Всегда. Вот всегда. Что и что может быть, а что не может быть вот такие случаи, что вот радоваться неуместно. На похоронах, да? Или где?
Обычно хочется поржать почему-то на похоронах.
Ну, не знаю.
Ну, не для кого-то, чтобы это увидели.
Но Павел говорит всегда. Я вот на бис повторю, что переживания и заботы – это противоположности радости. И кроме депрессии ничего не достигают. И еще раз все говорят, ну это ж ответственность. И радостного человека воспринимают как безответственного. Но на самом деле, ну да, это похоже, знаете, как вот есть гуна невежества, гуна страсти и гуна добродетели. И вот гуна добродетели и гуна невежества иногда похожи. Только разница, что в невежестве ты такой вот дурачок, и радуешься просто так, безответственный, да? Но ты многого не успеваешь сделать, и ты всегда в проблемах. А этот решает не только свои и чужие проблемы, и тоже радостный. То есть он не бомж по мусоркам. Он реально... И вот эти, которые страсти, озабоченные, они становятся даже от этих зависимые. Иногда даже люто завидуют, потому что они такие озабоченные. Так вот, озабоченность... И переживание это страх. Вдруг не получится, вдруг не успею. Это перед людьми. Что люди скажут? Даже не перед людьми, это перед системой. Перед системой. Хочется вписаться в эту систему, потому что в системе безопасно, видите ли. Вот. А радость, проявление радости, это ответственность перед Богом. Ответственность перед системой или ответственность перед Богом. Такая вот разница. Ну, немногие люди, конечно, такие. Но есть. И в конечном счете, в долгосрочной перспективе, и даже не в долгосрочной, радость гораздо эффективнее с делами справляется, чем там заботы и переживания. Заботы и переживания, они в краткосрочной перспективе справляются, потом все на круги своя опять. И они говорят, рутина. Почему рутина? Ну, без радости, потому что. Почему люди грустят, когда вот эта рутина, делаешь, то есть, ну, что-то от противного пойдем, да? Почему люди грустят? Глеб, почему люди грустят?
Не знаю.
Счастливый человек, понимаете, он даже не знает, что люди грустят. Ну. Ну.
От безделия.
А?
От безделия.
От безделия грустят. Нудновато так, да? Ну ладно, тогда усугубим момент. От чего депрессия? Грусть это такое, знаете, все хорошо, ничего не хочу, а ну депрессия конкретно.
От зависти может быть.
Ну ладно, горе от чего бывает?
От несбывшейся мечты.
Вот. От того, что их мечты не сбываются. От того, что наши желания не сбываются. А если мы возьмем вот эту книжку, восьмая мантра, там написано, что вот Бог, он такой великий философ, самодостаточный, и он больше ничем не занимается, кроме как исполняет желания всех живых существ. А мы грустим от неисполнения желаний. Как так? Он этим занимается, он этим занят. Более того, он этого хочет. А мы мимо кассы как-то, да? Как это? Как получается так?
Ну? Можно отвечать?
Да.
Потому что мы такие, хочу это, он говорит, ну для этого надо вот это вот немножко, вот это вот сделать. Ты такой, нет. Он такой, ну ничем не могу помочь. Мы не выполняем его рекомендации для осуществления собственной мечты. Потому что думаем, что пусть за нас сделают, а он говорит, как нам приблизиться к этому своими действиями.
Так. А какие его рекомендации основные?
Помочь другому.
В чем?
Помочь другому.
Ага.
Поверить в то, что его желание осуществимо. Что его мечта жива.
Вот. И когда мы верим, что его желание осуществимо, когда мы верим, тогда мы радостные и бесстрашные. То есть, в Шри Шри Ишопанишат написано, с незапамятных времен исполняет желание каждого. Каждого радостного. А нерадостного не исполняет. Потому что нерадостный заполнен этими чертями всякими. Радость, атмосфера у него, радость. И он выполняет желание, потому что этот человек ничего плохого не сделает. А эти чертями, и те свои планы деструктивные. И это уже не мои желания, а желания вот этих чертей. А я говорю, вот мне того, того, того не хватает. Оно тебе и не надо. Не надо. Каждого радостного исполняет желание, а не радостного. Потому что если ты не радостный, то это тоже не ты. Потому что ты без силы. Без силы. Как написано в Чхандогье Упанишад, что не функция видеть, слышать, говорить, думать не определяет человека, его функциональность, а жизненная сила. А твоя жизненная сила – это радость. Если ты все это делаешь, но ты не радостный, так ты труп еще. А трупам ничего не надо. Трупы думают, что им что-то много там надо. И поэтому не надо тут владеть мертвецов. Тем более их это снабжать какой-то силой. Только для живых. Потому что вот это сосредоточение, это я к тому, что радость эффективнее справляется с делами, чем вот это вот, я на штурм там, я такой ответственный. Это не сосредоточение. Вернее, то, что мы называем сосредоточением, это такой, знаете, спазм. Спазм. Вот так вот. Вот это я делаю, так все, отстаньте от меня. Спазм от страха. И этот спазм спазмируется, и я перекрываю доступ и к Богу, и к самому себе, и к своему ресурсу. И вот так вот пнусь, и потом еще считаю себя героем. Ой, надо устал, надо отдыхать, надо вот это. А на самом деле, кто тебе? Доктор, да? Потому что, чтобы мы не... Почему Бог не помогает таким спазмированным, таким ответственным людям? Потому что, что бы ты ни делал, ты в придачу к своему делу даешь либо радость, делишься в изобилии, хотя она переполняет радость, либо спазмом делишься, страхом. Вот и поэтому люди на самом деле у нас покупают, берут, общаются, радость хотят брать, а не вот этот спазм. Вот. И что-то вот им не нравится в тебе, сами не могут отдать отчета, почему ты им не нравишься, и ты думаешь, что еще им надо, вот все, уже выяснил все, но ты же спазм свой туда даришь, вот этот спазм, страх. И не хочется брать, у этого человека брать, ну не хочется. А вот у того бы взял. Радость — это тот бензин, на котором мы едем. Ну, реально едем, а не стоим на месте. И у меня может быть прекрасная машина, прекрасная резина, куча лошадей под капотом, а бак не залитый. Бак, бензобак-то пустой. А тот вот радостный, и у него все такое, не такая марка машины, все дребезжит, а он едет. Понимаете? Радостно едет. А ты такой красивый стоишь. Где заправляться надо? Еще раз. Чандоки Упанишад. Неспособность видеть, слышать, говорить, мыслить, а жизненная сила является определяющим фактором. Радость – это санкция на действие. Бензин залили или нет. Если ты изнутри пуст, то есть нерадостен, и тебе внешние силы диктуют, что делать, потому что ты как пылесос, свято место пусто не бывает, а внешние силы, они никогда не хорошие. Вот я сейчас вам скажу такую вещь, что внешние силы никогда не хорошие. Вот никогда. И если что-то в тебе попадает, ты должен адаптировать. Ну, когда вот тебе пища попадает в рот, да, ты же не глотаешь вот так вот, не жуя, да. Слюна, зубы перемалывают ее. Там кислота, щелочь в желудке, там 12-перстные, там эта пища, а там еще, что там еще, там желчный пузырь начинает желчь выделять. Эта пища такой обработке подвергается до неузнаваемости. Ты не можешь ничего целиком, иначе отравишься, иначе не получится ничего просто. И поэтому... Ничего изнутри, это говорит о том, что изнутри ничего прямо к тебе, прямо вот раз и подошло. Ты должен адаптировать. А вот изнутри, то есть снаружи, а изнутри это все вот это твое. И поэтому, что поэтому? Что я хотел сказать, Глеб? Что поэтому?
Надо, в общем, думать, прежде чем верить чему-то на слово, как минимум.
Да. Мы должны быть то есть это к тому, что внешние силы, когда нам что-то диктуют, что делать, должно быть наоборот. Мы должны диктовать каким-то, ну не таким же таким одного роста, а ну, каким-то другим силам, может низшим, ну животным, может растениям что-то там. Должны диктовать, что делать. Мы должны быть переполнены настолько, что мы диктуем все, что происходит вокруг нас. Радостный, вот он не просто вот видит мир, он настолько переполнен, что он его реанимирует. Реанимирует. Он, потому что это уже не он видит, а это взгляд Бога. А взгляд Бога, он к чему не соприкасается, там все становится как надо. И плохие люди уже не такие, плохие кажутся. Просто потому что я радостный. Ты ходишь, и там все становится на места. Это не значит, все не так. Одно появление радостного человека, это уже проявление Божьей силы, и там уже порядок начинает быть, такой космический порядок, хороший. То есть радость – это выражение могущества, выражение выражается, вот что ты выражаешь. А плач и печаль – это выражение безысходности, а радость – выражение могущества. Могущество, радость от своего могущества, вот последние слова. Радость – это сила, сила, сила. И люди пытаются, ну, силу О силе есть разговоры, от энергии, энергии, набор энергии, давайте набор энергии, а плохую энергию мы вот туда, под пространство, туда. Извините, что ты мусоришь? Когда вот на клубе «Логос» вот мы такие медитации были запрещены, чистки были запрещены. Чего чистится? Ничего лишнего в меня не вошло. Оно не всосалось просто так, и ничего просто так не выходит. Просто... То есть нам запретили чистки. У нас по уставу было, сказать, чистки, вот, медитация, мы всю грязь, всю негатив выкидаем в подпространство, хорошие набираем, все такие вампиры сидели. А потом взяли в уставе и записали. Этого больше не надо делать никогда. Никогда. Сатанинская медитация. Сейчас они очень популярны. Очень популярны. Этого не надо делать. То есть нельзя создать радость на основе закона. Закона. Вообще у всякого живого существа аллергия на закон. Слышали, наверное, вот есть закон, а есть кон. Потому что закон — это всегда потому что. Если будет так, то такие должны быть условия. То есть потому что. А жизнь, она вопреки. И живой человек, живое существо, у него такая, как минимум, легкая аллергия на закон. Он тяготеет больше к чуду. Потому что жизнь вопреки. И если ты живой, то у тебя с законом такие вот проблемы. И это еще одна из причин, по которой вот эта паразитическая элита, она не любит радостных людей. Потому что, ну, ими уж нужно управлять. А управление через закон. Раз, выпустили какую-то постанову, а те раз, как с каким-то здравым смыслом пришли. Кстати, радость — это здравый смысл. Вот. Невозможно. Потому что жизнь живая, дух живой, плоды его живые, и вот плоды вот этого Святого Духа – добродетели. Кто-то знает, что это такое? Плоды Святого Духа. Не слышали, да?
Любовь, радость.
Любовь первая. А второй плод Духа – радость. А я зачитаю его всем. Плод Духа из Википедии, не со Священного Писания. Добродетели, которые требуют... Добродетели. То есть плоды Святого Духа — это твои добрые дела. Понимаете? Это я какие-то плоды ко мне принесли, я их сложил и кушаю потихонечку себе под подушкой. Нет. Плоды — это что из тебя исходит. Это плоды. Итак, плод Святого Духа — это добродетели, которые требуют, помимо усилий самого человека, содействия Бога. То есть это какие-то паранормальные штуки. Какие же это паранормальные штуки? То есть это ненормальные штуки, что сам я организовать не могу. Никакими технологиями, даже нанотехнологии, не получится. А плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость. Ну, тут надо комментировать, потому что кротость – это вот это не овца, понимаете? Воздержание. А дальше написано – на таковых нет закона. Понимаете? Плоды вот это – нет закона, поэтому как по закону можно вот это – радость? Как по закону мир, как по закону любовь, а сейчас контракты там, да, брачные делают, как по закону, невозможно. То есть теми, кто имеет плод Духа, особо не покомандуешь. Но мы сегодня рассматриваем только один плод Духа, это радость. Радость, второй. И тут же пишется: веселое сердце — врачевание, унылое сердце сушит кости. Печаль, грусть, депрессия способны не только сократить твою жизнь, но и отравить жизнь окружающим. Ну это же не я такой грустный, это же обстоятельства такие, это соседи. Я хочу сказать, что радость — это решение, потому что, ну, ты поймешь, что ты с Богом, что тебя Он сопровождает, все, ты решил быть радостным. А если ты радостный или не радостный, потому что сосед тебе хорошо обратился или плохо, это означает, что твоей жизнью командуешь не ты, а твои соседи. Ну разве это нормально? Соседи, правительство, киллер какой-то, никто не должен командовать твоей жизнью. Для этого что надо быть? Радостным, да? Радостным. И поговорим о радостной жизни, да. Так, представим все, что мы уже пришли к тому, что радостной жизнью надо, да, надо. Вот, пункт первый. У нас один родитель. С ним можно поговорить в любой момент. Это как аксиома. Мы ему нравимся. Он нас оберегает и переживает за нас. Это я о безопасности. Ну, не могу я сказать одним словом. Это о безопасности. Пункт второй. Нас сделали не просто так, а с целью. Мы в его планах, мы в его целях. Это я о предназначении. Ну и религиозная мафия, как я уже говорил, она ничего не говорит о предназначении. Предназначение – прийти к Богу. А что дальше? Как прийти к Богу? Что идти? Он уже тут рядом. Да. Никуда не надо идти. То есть, это продолжение глобалистов, и поэтому, в общем, ничего я не буду это говорить. Ну, хорошо, еще одни говорят, что это просветление, а есть еще хуже, там говорят, это надо спастись, спасение. Спасение – это вообще грубая манипуляция через страх. Надо спастись. Итак, у Бога есть цели по отношению к каждому из нас. Вот. И осуществляя его цели, невозможно не стать героем. Не надо объяснять, что такое герой, да? Книжки считали, фильмы смотрели. Невозможно не стать героем. То есть это не так, это как в фильме один герой и 50 человек на него любуются, молятся. Все должны стать героем. Вот почему-то одному там получилось. Кстати, вот, например, я вам расскажу про одного героя. Да не расскажу, я сейчас зачитаю. Это в Бельгии. Бельгия, Юрген Куникс, профессиональный военный, сбежал с арсеналом оружия, перед этим заявив, что нападет на главного вирусолога, который консультирует правительство, а как забирать последние свободы у граждан Бельгии. И он еще там в 7 горячих точках бывал, и я видел его фото, это ну настоящий Рэмбо. То есть у него тело такое, просто красивое, сам симпатичный. Это Юрген Куникс. Бельгийцы вышли на улицы в защиту народного героя. Полицейские меры только подзадоривают народ. На поиски народного героя брошены вооруженные силы Франции, Германии, Нидерландов, ищут одного человека. Вот. Ну почему? Потому что своих обычно жалеют, поэтому надо интервентов каких-то там, наемники, которые там языка не знают, им все равно не на своей территории палить. Ну, а вирусолога, конечно, спрятали. Вирусолог тоже исчез, и уши там прижал, и все. И все, Бельгия встала. Герой. Вот. И поэтому герой... Ну, герой, понимаете? Каждый может стать героем. Всегда есть место для подвига. Кто сказал? Я тоже не знаю, кто сказал. Ну, кто-то что-то сказал. Всегда есть место для подвига. И для каждого. И для каждого. А что для этого надо? Ну, быть радостным для начала. Для начала. Нет смирных героев. Кстати, тот очень такой, вот черты лица, радостный человек, военный. Военный, представляете? Итак, осуществляя его цели, невозможно героем не стать. Не стать. Мы уже говорили, что Бог со своей стороны все делает, Он нас защищает, только это делай. Бог знает о тебе все, недостатки тоже знает. И все твои недостатки, вообще все мои недостатки, это из-за неуверенности в моем вот родителе. Вот я когда не уверен, вот они и вылазят недостатки. Когда я в нем уверен, недостатки как-то их и нету. Просто нету. Нету. Это мне напоминает, как вот эти энергетики их называют. Вот надо, чтобы у человека было все хорошо, у него должна быть аура. Вот я такой человек, и у меня вот такая вот аура. Вот. А когда аура плохая, маленькая, тогда тут вот вылазит, тут ухо вылезло, тут локоть вылез, да, и можно покусать. Вылазят всякие. А когда... И не надо лечить человека. И болячки вылазят. Тут почка вылезла. Надо его опять накачать. Счастьем, радостью. Чух-чух-чух-чух-чух. И все, ты этим покрыт, у тебя опять ничего не болит. А мы же лечим вот это в розницу. Надо оптом. Дешевле, быстрее. А в розницу нет. Это не буду говорить розницу. Вот. Ну, я уже говорил, вот меня силы какие-то охраняют. Я сам удивляюсь, как я это могу. Но я-то понимаю, что это не я делаю. Что это я не делаю. Мне говорят вот туда. Я начинаю это делать и говорю, а, не надо, завтра за тобой придут. Ничего, никто не приходит. Никто не приходит. У меня была команда на Кубе 001. Практически агент 07, да? 001. То есть более первой команды не было. Это баллистические ракеты. На тот период это ничего более секретного не было. И когда я вышел, как в отставку, да, мне сказали, каждые полгода на переподготовку. Каждые полгода. И ни разу меня не забрали на переподготовку. Вот как я ушел с армии, больше туда ни ногой. Про меня просто забыли. Забыли. Потому что я был занят революцией. Я на работе сделал революцию, я в армии делал революцию, я там какие-то делал. Вот так вот я был занятый. Когда я занятый, то есть у меня вот такая аура, меня потеряли. Помните, когда я говорил, в центре депо мы построили там трехкомнатную квартиру практически, да, со шпал, проводка прямо по рубероидам обтянули, буржуйка. А электрические провода по вот этой, по рубероиду, ну все нарушили, что можно придумать. Вот. И мы работали, во-первых, ничего не случилось, никаких ЧП там не было, никаких пожаров. Рядом топливный склад, целое озеро солярки под землей было, если все это рвануло там. Вот. И все ходили, и как будто Бог закрыл им глаза, потому что мы занимались... То, чем надо занималось. Не просто занимались, мы мистически. Нас называли мистической бригадой. Потому что как, любой мороз мы голые по пояс выходили. Еще депо выходило нас посмотреть. И нам не было холодно. Каждый человек брал шпалу на плечо и нес. Рост, вес, ничего не это. У нас этот тест такой был. Я сказал, человек может больше. Он в десятикратную даже свою... возможность не используют. Мне поверили, и всем было интересно, понимаете? И поэтому вот эта аура, и вот эти все нарушения, мы думаем, как бы что не нарушить по закону, чтобы не вылезло. Эту мистику надо вот это нагнать сюда, вот эту радость. Работать так, как никто не работает, и на все остальное закроют глаза. Потому что когда талант что-то такое делает, вот там Высоцкий что-то там делает, ну кто-то вот. Высоцкий. У него много было там этих боков, как говорят, да? Закрывали глаза, потому что... Нет. Я недавно был... У жены был день рождения. И мы пошли в театр Щерса, по-моему, да? На автовокзале, да? Щерса?
Нет, Щерса, он был Лянковенко.
Да, я даже не помню, как я... Я же не театрал особо, да? И я смотрел там... И там был... Мне понравился всего один артист. Он был такой радостный, он вообще такой радостный человек, от него там энергии. Все остальные прекрасно со своими ролями справлялись. И, кстати, я про себя отметил, что они все были хуже, чем наш Глеб. Вот, они не могут так играть, как Глеб играет. И это считайте, самое высшее, вот то, что у нас вот в Запорожье есть. Но вот тот один артист, он тоже молодой, но он так делал... Он был такой радостный. Я понял, что это один счастливый человек. И только если сейчас его убрать из этого театра, то можно туда и не ходить вообще. Все на нем держалось. И это была, кстати, его не центровая роль. Там была. Ну, он появляется, все оживляются в зале. Вот. Это я к чему? Что призвание должно быть радостным. И он роль играл такую, знаете, негативную. Но от него радость исходила постоянно. Он как-то смешил всех. Итак, все, конечно, хотят свое предназначение. Бог вот знает обо мне все, о моем предназначении, о моих недостатках, и все на меня рассчитывает. И мои недостатки из-за неуверенности в моем родителе. И вот эта фраза, она даже глупо звучит на слух, да? Мои недостатки из-за неуверенности в Боге. Я в нем не уверен. Не уверен. То есть люди с недостатками просто глупые. Глупые. Их недостатки из-за неуверенности в Боге. То есть они просто глупые. И чтобы стать сегодня глупым, надо очень долго учиться системе лжи, организованной детьми дьявола. Потому что сам по себе человек верующий, он рождается верующим. Не религия делает его верующим, он рождается таким. Кому-то доверять, кому-то не доверять. То есть он слушает внутреннего, этот навигатор есть. И поэтому я одному человеку говорю: ты хочешь знать свое предназначение? Он говорит: да. Я говорю: а ты знаешь, что Бог хочет больше, чем ты, чтобы ты его знал? Он больше тебя этого хочет. Нас переориентирует с творчества на зарабатывание денег. И когда это удается, люди начинают деградировать. И нам надо перейти из состояния «все как у людей», вот за такой джентльменский набор, или так, набор потребителя, да, состояние «все, не все как у людей, а все как мы мечтали, все как мы мечтали». И не когда-нибудь, а вот прямо вот сейчас. Есть вот такой общий момент, когда люди зависают со своим предназначением, вот начинают буксовать, в результате радость тает, они вспоминают свою юность, когда еще рисковали, когда что-то чему-то радовались, ну, неважно чему, ну, как тут радовались, а сейчас что-то они не радуются, потому что почему? На годы, десятилетия. Вот когда я себя найду, тогда найдется что-то настоящее. Это начнется настоящее. А сейчас пока вот жизнь на паузе. Вот такой общий момент. И вот немного здравомыслия давайте к этому. Здравомыслие говорит: если ты много думаешь и нет ответа на вопрос, значит, вопрос поставлен неправильно или не так. Значит, ты ищешь ответ не на тот вопрос. То есть этот вопрос тебя вообще не интересует. И ответ на этот вопрос, который ты поставил, тебе ничего не добавит. Ты неправильно его сформулировал. Ну, что касается призвания, например, как определить, какой задать вопрос, чтобы ответом было вот призвание, это вот оно. У вас какие есть варианты?
Кто я? Где я?
Кто я? Где я?
Что я должен делать?
Что я должен делать? Ну давайте помягче. Что мне нравится? Что кем это? Быть? Даже как изменить мир к лучшему? Потому что ну, призвание это добродетель, это добрые дела совместно с Богом. Как изменить мир к лучшему, так, да? Что мне важно? Так вот, я вам скажу, все эти вопросы неправильные. Это просто официальные лозунги ни о чем. По-настоящему вопрос звучит, ну, примерно так. В чем мое призвание, которое до конца жизни будет гарантированно приносить мне радость? Вот до самой смерти. И чтобы оно, конечно, ну, не занимало все мое время. Это не лозунг работоголиков. В чем мое призвание, которое гарантированно приносило бы мне радость? Что бы ни случилось. Радость. Потому что это симптом и это сила. Но без силы какое призвание? Вот когда такой-то вопрос себе задашь, ты быстрее найдешь на него ответ. Чем вот это, чем мне заняться? Как изменить мир к лучшему? Радость, потому что без этой радости ты просто машина без бензина, ты ничего вообще сделать не можешь. Поэтому ищи, где твой бензин. Где твой бензин? Мы все для чего-то призваны, раз уж родились. И это абсолютно естественный вывод, чтобы для чего-то, раз уж родились. Вот Бхагавад-гита говорит, еще раз, вот здесь вот, что естественное состояние живого существа – это радость от своего могущества. Итак, мое призвание – это та деятельность, которая гарантированно приносит мне радость от собственного могущества. Кто-то скажет, ну, может, тут это, погорячились. Тем более, Бхактивиньяна Госвами, гражданин Тунеев, что он еще не за решеткой, непонятно, взял и поменял это. Он сказал, не, погорячились. Наслаждение главное, зачем нам могущество? А давайте другой источник посмотрим. Источник, например, вот Экклезиаст, глава 3, 10. «Видел я заботу, которую дал Бог людям, Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Познал я, что нет для них ничего лучше, как веселиться и делать доброе в жизни своей». Веселиться. Если человек видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Ты должен это видеть. Как не развеселиться-то? Итак, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его. Или в Ишопанишат написано, что наслаждайся долей своей. Доля твоя, которая тебя наслаждает, радует. Радует. Если она тебя не наслаждает, не радует, не твоя доля. Не твоя. То есть, пункт первый. Когда мы слишком много думаем, мы ищем ответ не на тот вопрос. Второе из этого здравомыслия. Мы часто пытаемся сделать выбор без нужного количества данных. Ну, то есть, ну это как, знаете, на сборочный цех пришел, и непонятно, что они собирают, а на выходе уже видно, что это будет машина или самолет, и что, а если вы в самом начале, то и не поймете, что оно, да? И ребенок тоже, да, ребенок, они все маленькие, на горшках сидят или в памперсах, вообще непонятно. А потом этот директор, этот летчик, этот кто-то еще там, да. А так, ну, непонятно, задатков непонятно. Какие им там Бог дары вот это вмонтировал, как он их на сборке делает. Потому что... Это знаете, как вот есть навигатор, представьте, навигатор, понимаете, да, вот на машине едешь, и навигатор тебе говорит, поверните направо женским голосом, да, и поверните налево, туда вбиваешь. А вот представьте, в навигаторе половины данных нету. И вы не доберетесь до места назначения. Нету. И мы не знаем, а ну, не просто кем мне быть, а кем вообще можно быть. Я взял, забил в интернете редкие необычные профессии. И там такое, что я, вот, я вам для, ну, только часть. Андеррайтер. Знаете, что такое? Я тоже не знаю. Байер. Это профессия, байер. Бариста, бастер. Обратили внимание, что я это по алфавиту, да? То есть их там... Очень много. Веб-садовник, ну это я примерно понимаю, веб-садовник. Лайф-коуч.
Учитель жизни.
Учитель жизни, да? Вот, смотри. Нейроинженер. Проблогер. Социобилгер. Тренд-хантер. Ну и дальше там. Мы даже не знаем, кем вообще можно быть. И это хорошо оплачиваемые специальности. А тут название даже непонятно чего. Это мне вспомнилось. У нас был один второгодник, и на него учителя махнули рукой уже. И он не просто был второгодник, он еще и очень высокого роста был человек. И он 3 года сидел в одном классе. Со мной сидел в одном классе. И потом он разочаровался и напрочь решил не учиться. Не учиться. И учителя понимали, что там коллапс. Все. И я помню, предмет был ботаника или биология. Вот так вот. когда она его вызывала, я даже фамилию не помню, он так вот вставал, а фамилия была Нинашев. Он вставал вот так вот, и голова в окно смотрела вот так вот. Он не смотрел. Она ему говорила, он игнорил. Она говорит, ну ладно, садись. И в конце, когда вот надо было выставлять там за год, она его подняла и спросила, чего изучает наука биология. Он так говорит, встал, опять в окно смотрит. Она говорит, садись, три. И вывела ему там за весь год три. Потому что мы поняли, что бесполезно. Это я вспомнил историю. Почему? Потому что вот даже название не знаешь от чего. Чего уж там дальше, да? Чего там дальше? Ну, то есть для меня это потерянное. Потерянное. Значит, первое. Первое. Мы слишком много думаем, значит, мы не то думаем. Второе. Мы пытаемся сделать выбор без нужного количества данных. Третье. То, что мы сильно мечтали, может быть, очень далеко от нашего там призвания. Например, я всегда мечтал быть лесником, и где я? Вот. Это не просто далеко, а очень далеко. Я знаю огромное количество случаев, что один мечтал, устроился, начал работать, стал успешным, потом бросил, работает в совершенно противоположной области и счастлив. Вообще там даже близко того нету и счастлив. И счастлив. Вот такие вот случаи. То есть, а он реально к этому стремился и добился даже того. Попробовал. Невкусно. Нет удовлетворения. А там... Вот так вот. Четвертое. Мы переоцениваем наши планы и недооценим наши возможности. Вот так, положа руку на сердце. Ну, я про себя скажу. Не буду от вас требовать этих самых откровений. Все, что со мной хорошего случалось... было всегда мимо моих планов. Я об этом не просто там не мечтал, я даже думать не мог. Даже в ту сторону и не думал. А вот планы, которые я планировал, они какие-то что-то... Кстати, все, что я планировал, я и даже их получал, потом куда-то делось. А все, что ко мне пришло просто так, без всяких планов, вот есть со мной до сих пор. Какие-то долговременные программы. То есть это говорит, что мы слишком много отдаем... Ну, слишком оцениваем наши вот эти планы и вот эти возможности, которые приходят, мы их недооцениваем. Мы думаем, это случайно. Я что про это-то не мечтал, не думал. Я что знаю, что мне надо, понимаете? Да ничего ты не знаешь. Написано, ничего ты не знаешь. Вот в Бхагавад-гите, ничего ты не знаешь. Почему ты еще не знаешь? Потому что никто не знает. И никто... И ты не спросить ни у кого не можешь. Духовный учитель только подтвердит то, что тебе там изнутри Дух Святой рассказал. И он тебе расскажет непосредственно перед тем, как твой выход. Вот так вот. Поэтому надо быть готовым. На экспромт. Итак. Наши мечты. Это смешно? Как, хочешь рассмешить Бога, расскажи о планах, да, своих. Что еще? Кто-то запомнил? Что еще? Первые два.
Нет.
Наши мечты это только мечты. Мы пытаемся сделать выбор без нужного количества данных. И первое, мы слишком много думаем и думаем не о том. Вообще слишком много думаем. Как кто-то один сказал, любовь это не то, что вы думаете. Не то, что вы думаете. Когда любовь, вы знаете. Вы знаете. Там даже анализа нет. Вот. И мы имеем слабое представление о своем потенциале. На вопрос, там, кем быть. Единственный правильный ответ – надо быть самим собой. Самим собой. Никем другим ты стать не сможешь. Даже если он очень похож на тебя, ты не сможешь им стать. Потому что две судьбы одинаковых нету в мире. Не запланировано. То есть у нас есть очень сильная версия себя, просто в режиме гения, можно сказать. Мы просто не знаем, на что способны, если мы перестанем обезьяничать. Вот. И самый плохой совет для призвания – долго выбирайте, анализируйте, далеко от планов не отходите. Это неправильный совет, самый плохой. А правильный совет – жить должно быть интересно, радостно. А интерес сам тебя втянет в призвание, радость тебя втянет сама собой, всосет. ты будешь просто удивляться. Ты сначала исполнишь это призвание, а потом поймешь, как оно называется. Вот так вот. То есть не наоборот. В общем, мы хотим, конечно, знать свое призвание, но Бог еще больше этого хочет. И Он хочет передать свое откровение тебе о тебе, для того, чтобы твоя жизнь имела хоть какой-то смысл. Без этого никакого смысла нет. Человек, говорящий с откровением, к которому пришло, это человек с реализованным опытом. Опыт это, ну, это значит получилось. Получилось вот с Богом, прям получилось. Эти люди полны желания действовать и действовать. Таких хочется слушать. Они очень такие впечатляют. Они не ленивые, потому что им хочется, хочется и хочется. Лень ничего с Богом общего вообще не имеет. С Богом надо, ну, в общем, дружить. И тогда на тебя посыпятся дары вот этого Святого Духа. Я зачитаю, какие дары Святого Духа, потому что, я думаю, вы, наверное, их не помните, да? А каждому дается проявление Духа на пользу. Потому что то, что ты умеешь делать, умеет делать каждый. Но ты плюс дар от Бога, получается добродетель. Если только ты, то добродетель, ну, не получается. Потому что добродетель – это то, что ты делаешь совместно с Богом. Совместно с Богом. Тогда ты не жадный хотя бы. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом, иному вера, тем же духом, иному дары исцеления, тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различие, развлечение духов, потому что духи есть такие сатанинские, а духи есть такие, духи есть добрые, духи есть такие. Другому языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Это Коринфянам пишет. На основании этого текста я тут зачитал 9 даров Святого Духа. 9 даров. Это там слово мудрость, слово знание, вера. А вера это, который горы двигает, а не просто вот я верю. Ну, значит, правду говорят. Нет, вера это я. Это, все это глаголы. И ключом к пониманию вот этих даров является слово проявление. Дар проявляется. Дар это не то, что я под подушкой ем, потому что вкусно. А дар это то, что лезет из меня, и он проявляется. То есть Святой Дух, обитающий во мне, невидим, а благодаря тому, что я не струсил и иду туда, куда мне показали, действие этого дара, оно начинает проявляться. И все говорят: ого, ничего себе! Разве так оно бывает? А ну-ка физику почитаем, такого тут нету. Вот, а ты это смог сделать. Вот такой Дух Святой делает. Вот это дары настоящие. Иначе говоря, каждый из этих даров является сверхъестественным проявлением. Есть, то есть чудеса, обитающие верующим и действующим через него. Вот. А дальше пишется, это с Википедии, и поскольку эти дары являются не верующего, но личность Духа Святого, то все они сверхъестественны по своему характеру, по происхождению. Слова «явление Духа» означает явное действие Духа, обнаружение, заметное для всех. Если говоришь, у меня такие чудесные там дары, и никто этого не замечает, это надо рассказывать, значит, никакие это не дары, это вялотекущая шизофрения. Вялотекущая шизофрения, которую организуют духи злобные такие. Они тебя водят, как это называется, в прелесть называется. И вот это я перечислил, когда у тебя начинается радостная жизнь, у тебя начинается мистическая жизнь. Мистическая жизнь. И Бхагавад-гита здесь говорит, что Бог – повелитель мистиков. Но когда ты начинаешь с Богом близко знакомиться, я имею в виду не религиозный опыт, там книжки читать, у алтаря прыгать, а опыт настоящего общения с Ним, то кое-что из мистики сатанинской, которой ты дорожил, и которая есть у каждого неверующего, и у каждого без предназначения, ты начинаешь терять. Потому что если у тебя нет даров Святого Духа, то у тебя есть другие дары, и они тоже сверхъестественные. Я их сейчас перечислю. Ты их начинаешь терять. То есть у радостной жизни есть побочные эффекты. Если ты не с Богом, у тебя может быть масса паранормальных способностей. Не обязательно быть с Богом. Но все они ложные, в долгосрочной перспективе такие провальные. То есть если не было духовного подвига, а способность появилась, то это сомнительная штука. Я лично знаком с одним человеком, который говорит, мне приснился Иисус, я иду, все пали ниц, я одного Иисуса вижу, я иду, и мне говорят, ты будешь вот мессия, ты Запорожье освободишь от всякой напасти. В Запорожье человек живет. Я бы ему поверил, но если бы я не знал, что он гонит самогон на продажу. Понимаете? Ну как? Как вот некоторые вещи, они просто не могут априори сочетаться. А у него и сон такой, очень ясный сон. И он мне каждый вот звонит и говорит, а сегодня вот что мне сказали. Мне вот дух сказал, ну ничего, конечно, не сбивается, но человек вот ходит в таком. Или вот, например, кто-то видел фильм «Мытарь»? Видел, да? Вот, мне нравится этот фильм, один из таких. Это до того, как стали уже плохие фильмы делать. Вот тогда были такие. Это человек, которого бросила жена, и он был такой математик, он, социально его ценили. И когда его жена бросила, у него на этой почве от стресса открылись паранормальные способности. Представляете? Открылись способности. И он мог предвидеть, вот как человек идет, как он остановится или нет. Он мог с закрытыми глазами. Он мог пройти там, где стреляют, и вот так вот где-то задержаться, где, потому что он знал, где, когда пуля будет лететь. Его там стало из мытарь называется, мытарь, который собирает дань. И вот его одна ОПГ взяла себе на службу. Он находил всех должников, вот, и при встрече с ним там его обмануть было невозможно. И он все знал, ему было скучно. И он влюбляется. И когда он влюбляется, там в конце фильма, в одну девчушку, он теряет свой дар. И он говорит, ух ты, не угадал, такой дар утратил, понимаете? Такой дар утратил. Вот некоторые дары, которые вот, реально паранормальные, они не от Духа Святого, они только вводят человека в заблуждение. Некоторых даже говорят, многие ачарьи говорят, вот кому-то что-то там видится, они говорят, побольше молись пройдет. Один видит на стене там буквы ему какой-то, он говорит, повнимательнее молись, оно пройдет. Молится и проходит. Потому что вот эти всякие штучки, этот цирк может быть и не от Бога. Но я не про то. Нужно не у всех такие дары, как вот у этого мытаря было, а вот я расскажу о дарах, у которых гарантированно есть, вот у всех есть. И они сразу начнут отпадать. Если они начнут у вас пропадать, эти паранормальные способности, это значит, вы к Богу приближаетесь. Значит, еще такая реклама. Дары, как Богу. Вот, слышали притчу о трех мастерах, да? Когда три мастера, надо было определить их квалификацию. И в одного стали кидать камни он мечом их отбил. Без Бога, никак. Такого мастерства. И сказали, мастер хороший. Другой увернулся. Лучше квалификация. А в третьего даже никто не посмел кинуть. Сказали, в него мы кидать не хотим. И все признали его на первом месте. То есть эти дары, вот понимаете, какие самые крутые дары, которые даже как-то не оценить. То есть он не из... этот человек, ему нет необходимости выпендриваться перед всеми, смотрите, какой я. Но он востребован для всех. Итак, 5 утерянных сверхъестественных способностей при познании Бога. Первое. Когда мы приближаемся к Богу, у нас пропадает сверхъестественная способность оценивать других людей.
А насколько это правильная оценка?
Как-то мы насквозь их видим. Так понятно, что у него там это. Мы насквозь их видим.
И это правда, то, что мы видим, или мы делаем это правду?
Нет, это в прелести. Да, мы делаем, мы участвуем в мистическом процессе, мы закрепляем этот негатив, который... Потому мы просто оцениваем с точки зрения своего пройденного пути, у него совсем другой будет путь. Он вообще не на нашем месте, не в нашей позиции, мы не можем его оценить. Когда мы приближаемся к Богу, мы начинаем видеть во всех не просто недостатки, по себе же судим, а сынов, дочерей Божьих, которые вообще непредсказуемы. И что они так делают, мы не знаем. Более того, мы когда на них смотрим, мы выше говорили, что мы как сглаживаем, сглаз есть такой, только в хорошем смысле. Мы там порядок наводим. Там вообще недостатков нет тогда в нашем присутствии. А так одни недостатки, и мы их усиливаем. Резонирует. И эти бесы, они радуются, они дергают нас за ниточки, давай, давай, давай. А у него он еще-то, он улыбается, это, наверное, про тебя плохо думает. И он начинает думать про тебя. И они раз, и гавах, пошел. Пахтанья пошла. Так мы теряем эту сверхъестественную способность оценивать других. Вот откуда там, не судите, да не судимы будете. То есть мы просто не можем адекватно судить на самом деле. Вот. Ну как вот, ну давайте логику хотя бы включим. Этот сильно смурной, этот сильно радостный. А вот я в идеальном балансе. Вот. А этот думает, что с точки зрения его я сильно радостный или сильно смурной. А про того вообще говорить нечего. Вот так вот. И мы думаем, вот всегда говорят, вот надо объединиться, надо единство. Каждый подразумевает, если все станут как вот я. А все разные, и все хотят как я. И вот нет никакого единства. То есть, ну, совершенно глупая вещь. И самое главное, что вот я с таких клонов наделаю, как я, и тогда вот наступит рай на земле, понимаете? Они тоже, да, тоже думают и про меня с этой точки зрения. И главное, я абсолютно уверен, что вот так как я думаю про людей, насквозь их вижу, Бог тоже именно так думает. Понимаете, да? Но я приближаюсь к Богу, и моя эта сверхъестественная способность рассеивается. Вот. А вторая сверхъестественная способность, когда мы приближаемся к Богу, это когда мы абсолютно точно знаем, что окружающим надо делать. Вот знаем. И говорим их. И некоторым удается их заставить нагнуть и начать, чтобы они так делали. Вот. Хотя вот здесь написано «никто», нет, в Бхагавад-гите написано «никто не знает, что кому как делать». Даже сам человек не знает, как делать, а ему непосредственно перед делом об этом расскажут. Бог расскажет. Вот. Вот. И ну, если человек спросит тебя, тогда ты можешь его там ободрить в качестве там, духовного учителя. Духовный учитель – это не тот, кого назначила организованная религия, а тот, кого спрашивают. Спрашивает.
А как быть с теми, которые не выдерживают и начинают рассказывать свои видения того, что ты должен делать, потому что ему это видно?
Да, ты можешь присоединиться, и вы будете щебетать и обсуждать третьего человека, и ваше видение может совпасть, не совпасть, вы его подкорректируете. Эти люди со сверхъестественными способностями, ну я их 5 насчитал, то есть они ну, безбожники, они наслаждаются общением друг с другом. И пятое, ну, последнее, пятое, это ты перестаешь наслаждаться общением с такими людьми, они тебе становятся неинтересны. И более того, они как-то вот отваливаются в твоей жизни, и ты их больше не видишь. У тебя меняется круг общения. А если у тебя такой круг общения, ну ты сам такой. Ну, эта колода карт тусуется правильным образом, потому что как мы должны же видеть себя со стороны. Сами-то себя не видим со стороны. Там одни сплошные зеркала, и поэтому всех туберкулезников туда, всех там с травматологией туда, чтобы было о чем поговорить. Они примерно одним и тем же занимались, чесали языки на одну тему. Пускай дальше чешут языками. Может, они поймут глупость, глядя друг на друга. Вот здоровые. Вот. Это о сверхъестественных способностях. Ну, второе, значит.
Третье.
А, второе, да. Ну, вот, когда мы знаем, что им их делать, значит, мы понимаем, что вот у людей проблемы одни. И главная их проблема. Главное, меня об этом никто не спрашивает, да? Но это их проблема, что меня не спросили. Я бы им-то подсказал. Но меня чего-то не спрашивают. Если ты не радостный, никто тебя и спрашивать не будет. Третье. Познавая Бога, мы лишаемся сверхъестественной способности знать, что правильно, что неправильно. Интересно, да? Как это понять? Можешь сказать? Мы теряем сверхъестественную способность знать, что правильно и неправильно.
Все становится важным.
Нет, вот смотрите, давайте просто вспомним свою жизнь. Неужели никого не было? Я, например, родился атеист в семье атеистов, да? И когда там крестить, да ты шо, крестить детей, да нет. Опиум для народа. Нет. Потом и моя теща тайком крестила детей. Ну, это тех еще детей, у которых уже давно дети. Вот. Я так. Потом пришло время, я сам пошел и покрестился. Вот. Потом пришло время, я понял, ничего не дает это мне крещение. То есть моя точка зрения менялась со временем на противоположную. И так вообще во всем. Во всем. Я просто начинал больше узнавать. Мне больше получалась фактология. Дальше. И поэтому это так. Прошло время. Нет, это так. И такой вопрос. А то, что ты сейчас вот о мире думаешь, это точно ты не поменяешь свою точку зрения? Если ты не поменяешь ее, ну идиот ты, значит ты рост твой прекратился. Это не значит, что сейчас такая парадигма мира, которая сейчас она тебя устраивает, она помогает тебе продвигаться, ничего там плохого нет, сейчас нужно так, этого хватит. Но человек, он абсолютно уверен, у него такая мистическая способность, что такое хорошо, что такое плохо, он точно знает. Понимаете, никто вот не знает, а он знает. Вот веды говорят, никто не знает, а вот он знает. Вот у него такая паранормальная способность. И она утрачивается, конечно, утрачивается. Но для этого надо человеку несколько раз поменять. Вот он был друг, а потом стал враг, а этот наоборот. Понимаете? Этот раньше от холода оберегался, теперь закаляться что-то начал. Вот. Меняется точка зрения, меняется жизнь, меняется обстоятельства, какой-то рост происходит. Вот. Вот четвертая паранормальная способность, сверхъестественная, когда человек приближается к Богу, он лишается сверхъестественной способности всегда быть невиноватым. Вот всегда. Ну всегда, обстоятельства, вот те виноваты, подставили его. Но я такой вообще чистый белый лебедь, это вы все погрязли в своих там проблемах, это, копаетесь. А я ж никогда не... И когда начинает к Богу приближаться, он начинает изредка, периодически быть виноват. Называется покаяние. Вот. Покаяние. Потому что, покаялся, то есть от чего-то там отчепился, все, жизнь дальше двинулась. А пока там не раскаялся, То есть точка зрения ложная. То есть ложь удерживает человека от движения, правда не удерживает. Отказался, все, идешь дальше. Вот. Начальники, соседи, обстоятельства. Вот. Ну и пятое. Когда у тебя эти сверхъестественные способности пропадают, тебе просто не о чем говорить с теми, которые ими обладают. Ты не меняешь окружение. Тебе не о чем сплетничать больше. Потому что они все собираются и начинают вот эту глупость говорить. Вот проджалпа называется, да? Потому что это реально сверхъестественная способность, ложность, ложная. Когда ты обретаешь настоящие там дары Святого Духа, реальность, она более интересна. Вот. И я хочу закончить Конкордией Антаровой, наук радости. Есть только одна непобедимая сила в жизни, и эта сила – радость. Только одна. Вот нету больше. И каждый раз, когда вам что-то не удается, когда вы хотите победить все препятствия и добиться результатов, побеждайте, любя и радуясь. Каждая ваша улыбка ускорит вашу победу и развернет ваши силы. Помни, что радость – непобедимая сила. Вообще у Бога есть много источников для всего необходимого для нашей радостной, замечательной жизни. И даже есть такая аналогия, вот такие источники, в этом источнике, колодцы их называют, в этом колодце вот это, в этом вот это, в этом вот это. И нам нужно только черпать и пить, черпать и пить, черпать и пить. Ну, для этого надо чувствовать. И вопрос, чем черпать? Радостью. Больше ты ничем это не зацепишь. Радостью. И тогда ты будешь экипирован, и тогда радость будет действительно живая. Вообще, название лекции я хотел выражение могущества назвать, потому что радость – это выражение твоего могущества, что ты действительно что-то можешь. Вот. Ну, на этом я хочу радостно закончить. Да.
Вот я, например, боюсь радоваться, потому что не понимаю разницы между радостью и
злорадством.
Или злорадством, или просто. То есть мне кажется, что как только во мне что-то такое, я думаю, что я делаю гадость, или прожигаю собственное там благочестие, то есть ухожу в минус срочно. И вот как вот радоваться, что охота, и тогда получается, что я тесню себя, а потом вылетает либо злорадство, либо праздность, либо прелесть, и вот коллапс.
Вот есть такое понимание переменный ток. Все знают, да, есть постоянный, есть переменный. И переменный ток, он ток, когда вот только синусоиду еще рисует, он скачет вот так вот. И человек радуется, он ощущает по себе жизнь, когда у него или уходит благочестие, или приходит. То есть когда он растет, или когда он уменьшается. Внешне, ну, проблема в том, что когда он вот такой большой, в нем уменьшается, рост остается, а внутри его он высасывает. Как вот муху поймал паук и высасывает ее. Так вот нерадостные люди, их вот поймали в паутину. И вот они там всем рассказывают, грузят там по ушам, там ездят. Вот, а они пустые, пустые. Они говорят одни и те же анекдоты, они нерадостные, они пытаются быть радостными, пытаются всех там смешить, а не получается, потому что настоящий радостный человек, ну, это не массовик-затейник, у него реальные дела, и он радуется реальным делам, реальным прибавлениям. Это радость, это не состояние. Вот, вот такое блаженное, а радость от могущества. Я могу это сделать, я могу менять вокруг. Это не просто атмосфера, это результат вот такой. Радость – это выражение, симптом. Симптом.
Понятно.
Я что-то говорил и забыл, зачем говорил. Что я начал говорить-то?
Ну, чтоб отличие было, что такое праздность.
А, да. Да, вот это праздность, есть праздность, а есть вот радость. это просто праздность, это бездельники. Бог с бездельем не имеет никакого отношения. Это активные, а это пассивные. Начинают всех вот это дергать. Давайте похохочем. Нет. Это реанимация трупа называется. Вот если к трупу присоединить контакты, там голове к ногам, он начинает дергаться. Но он мертвый. Вообще каждое движение, оно должно быть вот в пользу. Есть такой всеобщий закон пользы. И вспомнил, что я хотел сказать. Когда вот это благочестие в меня входит, у меня растут духовные тела. Это написано в Бхагавад-гите. Правда, только в красной. В синей не написано. Растет, растет. И поэтому, как побочный эффект аура там больше, как побочный эффект, я более стоек и независим от каких-то там внешних действий. А если у меня духовное тело маленькое, то куда ветер подует, туда и я. Вот. И оно растет, когда я вот что-то делаю. Когда я прибавляю благочестие. Но мне так же хорошо, я такое же счастье испытываю, когда я трачу благочестие, когда оно у меня уменьшается. Когда я занимаюсь развратом, например. Когда я пью водку. Когда я курю какую-нибудь там анашу. Из меня это уходит. Оно просто это движение я принимаю за радость. И эта радость для меня одинаково, для тела одинаково. Вот. И поэтому дьявол действует тем, что он ловит меня. И я радостная, но не от могущества, а от того, что вот в блаженстве нахожусь. Но это блаженство с меня кровь сосут. Жизнь меня высасывает. И я нахожусь в блаженстве, пока не помру. Вот. А есть блаженство активное. Я наслаждаюсь действием. Вот это разница. И Бхагавад-гита синяя от красной отличается именно этим. Красная Бхагавад-гита, пока ее не переписали, там фундамент всех действий – радость от своего могущества. Это вообще самые последние слова комментария. А в синей написано, попадаешь в сферу, дарующую наслаждение. То есть, как муха влип в паутину, и тебя высасывают, и иди на дискотеку, иди подергайся, уколись. Ты будешь радостный? Да. Ну что это за радость? Это смертельная пляска. В конце концов, ты раз, и все. А там кармических таких долгов так нарастет, и потом вся твоя семья за это будет расплачиваться, весь твой род будет расплачиваться. Ну, это уже другой разговор. Праздность называется.
Надо подумать.
Надо подумать, да. В общем, я заканчиваю тем, что радость, она должна быть ресурсной за счет ресурса Бога. Если радость за счет твоего ресурса, за счет твоей этой этой массы, то это радость такая смертельная. И она быстро заканчивается. Потом ты становишься обузой для окружающих просто. Закончим, тем более пришли радостные люди. Закончим.